Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой». Я ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях иерей Владислав Береговой, руководитель молодежного отдела Песоческой епархии. Батюшка, здравствуйте!
Здравствуйте, Сергей! Здравствуйте, дорогие телезрители!
Песоческая епархия – это у нас Калужская область.
Да, да, мы входим в состав Калужской митрополии.
Сегодня у нас достаточно обширный эфир, мы будем отвечать на вопросы наших телезрителей. И вот, так как вы, можно сказать, известный блогер...
В определенных кругах, как принято говорить,
да.
В определенных кругах.
Вот и молодежный отдел.
Угу.
Помогают ли соцсети в работе с молодежью?
Если бы я имел возможность как-то руководить подобной деятельностью на уровне там, всей РПЦ, я бы, наверное, бы обязал каждого священнослужителя при рукоположении у священники в присяге прописывать, что я обязуюсь вести страничку в соцсетях в миссионерских целях. И попробую только не вести. Наверное, надо было бы даже создать какой-нибудь отдел при патриархии, который бы там просматривал, ну, кто что пишет, насколько популярно. Потому что колоссальная польза от этого делания. Потому что мы не видим молодежь в церкви. Ну, разве что в каких-то больших храмах. Мы не видим ее в качестве таких деятельных, активных членов приходских общин. Вот. Но они все по вечерам сидят в соцсетях, они смотрят мемасики, постят котиков. Вот. Иногда вдруг к ним в ленту врываются какая-нибудь цитата святоотеческая. Да? Или священник, который говорит просто о сложном. Или вообще священник чего-то вдруг. И смотрит какое-то дикое количество просмотров, смотрит какое-то невероятное количество подписчиков, интересуется, а что же он говорит. И оказывается, что можно... Священнослужители не такие же суровые, мрачные, думающие только о себе люди, которые умеют говорить, знают, что говорить, и начинаются общения. Притом молодежь, это же не только 16-17 лет. У нас очень... большой этот...
До 40 лет, да, вроде?
До 35.
До 35, да.
Да. То есть, по сути, уже у них свои 10-летние дети могут быть у нашей современной молодежи.
Ну, даже если постараться, уже и могут и выпускники.
Да.
Несмотря на то, что положенный возраст 18 лет.
Поэтому невероятно есть положительный эффект. Люди смотрят, интересуются. И даже если ты заинтересуешь там 20 или 30 человек, ну, в 90% случаев эта цифра будет равняться количеству людей, приходящих к тебе на воскресную службу. А если уже тысячи или десятки тысяч, то можно сказать, церковь была бы вот, полна такими людьми. Я же периодически провожу даже такие социологические опросы у себя на страничке. Помогла ли вам моя страница или страница других священнослужителей вашему церковлению? Изменилась ли ваша жизнь? 200, 300, там, 500 человек... в зависимости от того, как, ну, как сложится с этим постом, пишут, да, кто-то первый раз исповедовался, кто-то причастился, кто-то стал реально менять жизни, кто-то передумал бросать жену, кто-то решил слушаться и слушать мужа. Жизнь у людей меняется к лучшему. Мы как, знаете, помните, как в 90-е годы всевозможные протестанты, всевозможных мастей ходили в двери, стучали и говорили, не хотите ли вы поговорить о Боге. Вот мы над этим посмеивались, и у нас своя мантра. Господь приведет. Как приведет? Ну, скорбями и болезнями. Мы действительно видим, что...
Может, у кого-то и радостью.
Да, меньшинство, да, да. Человек, когда большая радость на душе, он, ну, может быть, дома скажет, спасибо тебе, Господи. Но, может быть, съездит и в храм, поищет икону тому святому, которому молилась, и поставит свечечку. А так, чтобы говорить о конкретном церковлении, об изменении образа жизни, так никто же с ней не говорит в этот момент, когда она приходит в храм и ставит свечку. Священник службу уже закончил, проповедь не говорится, книжки ты не покупаешь. Сейчас люди смотрят... и слушают, то есть читают сейчас мало. Если читают, то максимум в формате там, Инстаграма, Фейсбука. Так что мы врываемся в жизнь огромное количество людей разными методиками, разными средствами. Они удивляются, они кто-то слушает, кто-то сразу игнорирует. Но те, кто начинают слушать и не отписываются, они становятся в течение года-двух, приблизительно вот такой срок, я давно это уже в соцсетях, членами церкви. Они ходят в свои приходы. Получается, что мы совершенно искренне занимаемся миссионерской деятельностью с теми людьми, которые не придут в наш храм. А ведь мы знаем вот эту некоторую местечковость многих священнослужителей, которые говорят, ну что, буду проповедовать или ходить в школу, допустим, такого-то села или такого городка, который входит в состав епархии или даже благочиния, когда все равно я не буду видеть никакого положительного эффекта. Если дети подрастут, ну, через 10 лет в храм придут, свечку купят. Что мне до этого? Поэтому, действительно, у нас народ не очень любит ни миссионерствовать, ни миссионеров. А чего ты, мол, лезешь с свиным рылом в калашный ряд? Так что миссионер всегда будет подвергаться нападкам. Мы сейчас видим, по примеру, нескольких священнослужителей, которые в церковной среде, в православной среде сказали так, как думают, и, в принципе, было вполне приемлемо для слушателей. Но когда это выносится в средства массовой информации, уже проецируются эти слова на всех внешних, не на церковных людей, появляется скандал. Так что любой миссионер, он рискует. Рискует и репутацией, рискует в определенный момент быть исключенным из вообще миссионеров.
Да, миссионерами могут быть не только священники, батюшка. Ведь это могут быть любые люди, в том числе и мы.
Да, да, но у мирян меньше возможностей.
Почему?
Ну, буквально, вот я Сергея Комарова знаю, как активно действующего проповедника из мирян. Который
даже... Пояснить, кто это? Сергей Комаров? Кто?
Ну, известный в свое время киевский, теперь уже московский проповедник, там, богослов, можно сказать. Но он себя позиционирует как миссионер. Он сейчас проводит в Сретенском монастыре лекции, встречи о том, как мирянам говорить о Христе, как писать о Христе, как проповедовать о Христе. Они есть на YouTube, на официальной страничке Сретенского монастыря. Каждому, кто хочет говорить о Христе, я очень рекомендую его послушать и посмотреть. Вышло несколько книг у него, на самом деле, больше для священнослужителей, которые рассказывают о том, как и о чем проповедовать в воскресные дни на апостольские чтения. Найдите мне священника, который говорит проповедь в воскресный день на чтение апостола. Да их нет практически. Во-первых, оно сложно, да, даже апостол.
Наверное, кто вот в больших городах, как мы, в Москве, или в других больших мегаполисах нашей страны, там это можно встретить.
Да.
Но вот глубинки, на самом деле, ну, наверное, да, действительно, это редкость.
То в глубинке священники выживают. Им, на самом деле, вообще не до миссионерства. Им бы хотя бы... Им надо учить, как правильно окучивать там свой огород, как правильно заботиться о животных, о плодовых деревьях, как дом строить, как там колодец выкопать. То есть священники в провинции занимаются выживанием. То есть в семинариях надо, наверное, не больше уделять внимание курсу, как выжить в провинции, а не патрологии или гомилетике. Ну, потому что большинство священнослужителей все равно уходит в провинцию. Да, у нас в провинции больше не храмов, стоящих без священнослужителей, нежели в городах. Там один священник может быть настоятелем 5, 7, 10 приходов. Вот это тоже важный момент. Многие сломаются даже. Мы знаем такую проблему, как распад семей среди священнослужителей, как выгорание священнослужителей, когда ты живешь церковью, богословием, Духом Святым, все эти годы обучения в семинариях и академиях, потом сталкиваешься с реальной настоящей жизнью, когда тебе, конечно, нужно приходится думать о том, на что жить и как жить. Там, воспитывать этих 5 или 3 детей. Вот, как там, с домом заниматься, как с прихожанами уже преклонного возраста общаться. Там своя специфика. Вот хорошо бы, чтобы эту специфику тоже бы смогли все выяснить. Да мы знаем, грустная статистика, что поступают, допустим, на первые курсы 80-90 человек, выпускается человек 15, а рукополагается человек 8.
Еще меньше, да.
А в провинциальных семинариях 15-17 человек вообще поступает. О чем это говорит? Это говорит о том, что, во-первых, дети священников не хотят идти в семинарии. Это раз. И священников в епархии, где существуют семинарии, в десятки раз больше, чем поступивших мальчиков на первый курс. Это говорит о том, что молодежь не хочет идти в церковь. Не хочет служить Богу в качестве священнослужителя. То есть какой-то глубокий кризис нас ждет, и мы уже потихонечку в него ходим. Наш преподаватель по таким богословским дисциплинам в Свято-Тихоновском университете кричал об этой проблеме еще 10 лет назад, что скоро у нас будет вот такая яма, в которую мы впадаем, и через, допустим, 20 лет у нас будет острая нехватка священнослужителей. То есть она уже сейчас чувствуется.
То есть вывод нужно сделать такой простой, что мы
соцсети.
Должны... Ну, не только, да, батюшка? Ну, да. Хотя об этом хотелось бы сегодня поговорить больше, что все-таки нужно, наверное, миссионерство, да? Вот если по
надо.
Науке пойти, вот какие виды миссионерства еще может быть, кроме соцсетей?
Ну, на самом деле, кто на самом удачный миссионер в истории русской церкви? Это наши святые. Да? Это Серафим Саровский, Сергий Радонежский, которых знают все. То есть мы сейчас говорим о образе жизни. Если каждый из нас, называя себя христианином, живет так, что он просто светится, вот, и все искушения на работе, в семье встречает вот, как христианин, а не просто там, по эмоциям, по сердечным желаниям, по инерции. То есть хочешь, не хочешь, он начинает вызывать уважение. Когда ты вызываешь уважение, ты располагаешь человека к слышанию того, во что ты веришь. И потихонечку человека приводишь к вере. Должны быть, конечно, знания. Хотя бы на каком-то минимальном уровне, популярном. Но для этого у нас есть Алексей Ильич Осипов, много лет ему, который за последние 50 лет написал достаточно апологетической литературы, написал, записано было за ними 1000 лекций, видеоуроков, где можете найти все, что необходимо для вашего воцерковления, да, и пополнения богословских знаний. Да. Кто есть Христос, какая вера правильная, то есть почему нужна была такая жертва, в чем суть воскресения, там, в чем разность религии и так далее. То есть вопросы, которые для вас кажутся проклятыми вопросами, на которые вам кажется нет никаких ответов, потому что это нечто таинственное и сокрытое для нас, ответы есть. Так что всем рекомендую вот услышать, почитать, посмотреть, что Алексей Ильич пишет. Так что знания, опыты веры, которые реализуются в твоей конкретной жизни, и, ну, собственно, давать ответы вопрошающему, а не навязывать свою веру мужу, там, детям, сотрудникам. То есть не говорите о вере с тем, кто слышать об этом не хочет, и разговор закончится, скорее всего, порицанием вот всех и вся. Хорошая есть циклопередача «Не верю. Диалог с атеистом» на телеканале «Спас». Да. Может быть, здесь тоже когда-нибудь что-то подобное будет, но если можно, я тоже скажу об этой передаче. Я сам постоянно слушаю, чтобы услышать, в чем нас упрекают атеисты. Или даже не атеисты, но люди, симпатизирующие церкви, но имеющие к ней огромный мешок претензий. Вот. Вы тоже должны были бы послушать эти передачи для того, чтобы хотя бы услышать, в чем нас обвиняют. И ответы адекватных священников, филологов, богословов, чтобы иметь уже серьезное богословское оружие. То есть надо учиться своей вере. Вера ж от слышания.
То есть мы должны регулярно не только замыкаться в деле собственного спасения, но и быть, получается, и примером другим. Ну, такой.
Да. Да и не зря же само Писание говорит, что если ты отвернешь человека от его грехов, приведешь его к вере, то и множество грехов своих простишь. И его, и своих. Да? На самом деле, миссионерство – это тоже некоторое делание, которое делает тебя участником Царства Божьего. И не зря, вот я на себе это точно знаю, апостол Павел говорил, что горе мне, если я не благовествую. То есть хорошо бы, чтобы у всех священнослужителей и мирян был такой миссионерский зуд, который бы ты вовремя и в нужное русло направив, реализовывал.
Но есть такой зуд, и иногда по практике можно смотреть, и результат очень плачевный, да, когда мы пытаемся кого-то научить, сами того не следуем.
Да, когда ты услышал каких-нибудь старцев, там, афонских, аризонских, пензенских, ты их цитируешь как святых отцов, у меня сегодня буквально была такая полемика, да, святые отцы запрещают карточки использовать карточки в церковных общинах.
Святые отцы, карточки, а какие карточки?
Да, я говорю, извините, можно сказать, какие святые отцы?
Нет, а что за карточки?
Сейчас же во многих храмах, в частности, буквально на днях, если не ошибаюсь, в Воронежской епархии, в 12 храмах, так буквально официально на уровне епархии, их обязали, да, или ввели в...
А, вот то есть банковскими карточками оплаты.
Да, да, да. Все, я понял. Да, разрешили оплачивать свечки, требы, покупку иконы, книги через карточки.
То есть жертвовать.
Да. И жертвовать через карточку, да, кто-то пишет. Вот, а как же мы теперь будем сдачи оставлять в церкви? Напишу, а в чем же проблема, да? Перечислить чуть больше, чем стоит та же самая свеча. Подумал, а, ну да, точно. Ну, несколько человек из этих нескольких сотен люди, конечно, приняли очень положительно, потому что практически каждый третий написал, что неоднократно приходили в храм без денег, не могли ни записку подать, ни свечку купить, потому что
денег нет,
уже, да, мы уже отвыкли.
Век такой уже идет.
Да.
Цифровизация большой, да.
Но кто-то вспоминает старт святых отцов. Говорю, ну каких святых отцов? Ну, начинают там, вспоминать только каких-то священников там, 80-х, 90-х годов, и явно же там не во святых. Я говорю, ну, видите, уже как бы не святые, уже хорошо. Ну, боятся какой-нибудь, вот папу, что не видите аналогии с печатью там, Антихриста, да, что не сможем ни покупать, ни продавать. Ну, Боже мой, да, Господь сколько раз говорит на странице Евангелия, не только с тем, кому он обращается, но и каждому из нас, кто читает сейчас эти слова, не бойся. Вот мы читаем Псалтирь, да, видим стих, но не понимаем, что в них. Да. Убояшься страха, и где же не без страха. Вот это можно сказать про всех тех, кто ищет вот свою погибель в каких-то внешних вещах, внешних вопросах. Вот сейчас мы буду в карточках за свечки расплачиваться, и погибнет и церковь, погибну я. Вот. А ты вообще лестницу читал, я на лестничника, ты Ефрема Сирина читал, ты Абу Дорофея читал, ты вообще Евангелие открывал, кроме книги Апокалипсиса, допустим, да, что-нибудь читал, хотя на самом деле его не читали, просто что-то там услышали у псевдостарцев.
Тяжело, да, читать Апокалипсис, бояться, на самом деле.
Повернемся к Сергею Комарову, у него есть несколько, там, полтора десятка лекций на YouTube, в которых он растолковывает эту книгу вполне себе доходчиво, современным, понятным языком. И коллегу Стеняеву, который не менее доходчиво, может, даже в каком-то смысле лучше, говорит нам об этой
книге. Кстати, вот растолковывать, мне кажется, такое слово не очень. Ведь толкование как такового на апокалипсис, ну, прямого, да, вот такого настоящего особого, как бы...
Ну, процентов 80 понять-то можно, о чем речь идет.
Да, но там...
Еще со времен Андрея Крицкого.
Скорее, это, возможно, мнение, да, богословское, потому что будет во время Старшего Суда, это сложно.
Ну, не зря же эту книгу в нашей Восточной Церкви аж до 4 века не вводили в состав Священного Писания, в канонические книги, но в западной... может, до 7-го, там сомневались в некоторых епархиях. Да, она сложна. Мы знаем, что некоторые апокалиптические книги в Священном Писании так и не вошли, хотя в некоторых церквях они присутствовали, да, до 3 века. Угу. Ну, действительно сложно. Сложно это все понять и осознать. Но в целом основные принципы там ясны. Да. Что для нас из всего апокалипсиса должно быть таким центральным, это не боязни там, зверей и прихода Антихриста, а вот то, в чем обвинял ангел Господь, обвинял Ладикийскую церковь, да, что горе, что ты не холоден и не горяч. Да, вот эта теплоохладность, это равнодушие, вот, является главной проблемой современного мира. То есть на другой антистороне любви стоит не ненависть, а именно равнодушие. То есть именно равнодушием земля погибает.
Это, кстати, очень интересное замечание, потому что, да, вот начинается работа в соцсетях. Угу. Она... у каждого разное и так далее, но мы обречены на критику. Угу. Найдется тот, кто скажет, что это делать, зачем это нужно, и наши православные скажут, что это, как бы, это не полезно. Ну, может, для кого-то действительно это не полезно, надо разбираться, да? Вопрос личного характера, там, духовнику, может, это решается. Но вот начинается какая-то травля. Откровенно, люди могут провоцировать и говорить против церкви, и говорить очень зло, и применяя какие-то технологии, которые тебя выведут на этот разговор. И неизвестно, что будет дальше. Ты оправдаешься, либо ты еще больше усугубишь эту ситуацию. Как вообще вести себя в этом пространстве, в котором, в принципе, очень легко написать гадость, тебе же не видно. Даже если ты знает, кто это, но никто тебя за это не поругает, это все останется в таком электронном виде.
Да. Если говорить о мирянах, да, то действительно, ты можешь в миру общаться, не видеть ни одного скверного слова, ни одного какого-то язвительного текста, да, потом оказывается, там где-то что-то как-то напишет, что-то такое, что там дивишься. Для нас это должно быть таким средством, как лакмусовая бумажка. То, что если ты можешь сдержать себя в внешней жизни, а не сдерживаешь в соцсетях, то значит, это все в тебе есть. На тебе есть еще с чем бороться. С раздражительностью, с гордостью, там, с задетым тщеславием, с самомнением высоким. Это ж, я ж могу что-то написать, ибо мне узнает там весь мир. Если раньше графоманство было уделом избранных, да, которые, это ж надо было все-таки, конечно, написать какую-нибудь чушь, да, и еще суметь ее самиздатом как-то издать. Да, или или просто поделиться с почитателями, то теперь ты можешь писать что угодно, и кто-то тебя будет читать, и ты будешь тешить себя: о, меня прочитали 5 человек, поставили там 3 лайка. Ух ты, я теперь великий писатель. И, ну, знаете, многие считают, что обязаны просто высказать свое мнение. Вот по-хорошему, если бы священнослужители перед исповедью просили дать почитать то, что ты накомментировала в течение там, месяца, ух, исповеди были бы какие бы хорошие. Мы бы понимали бы, да, и сам исповедующийся понимал бы, что да, накосячил. Да, вот все мое нутро в этих комментариях видно. А то, что оно говорит, ну, осуждением, нос согрешил, да. Ну, там излишняя там, эмоциональность, там, не человеколюбие, да. А как почитаешь, так там же, мама дорогая, там работать и работать. Поэтому хорошо, действительно, если вы что-нибудь пиша, да, в комментариях, вы подумали, а вот если бы ваш духовник сейчас это прочитал, он бы одобрил бы или нет? Да? Я когда-то тоже спрашивал, как часто вы стираете то, что написали? Ну, знаете, ну, достаточно много людей, мне кажется, даже больше половины из тех сотен, что ответили, пишут, что мы пишем, потом смотришь, что как-то вот не по-христиански, и стираем. Да, и так неоднократно. То есть, мне кажется, это тоже такой вид такой настоящей духовной борьбы человека с самим собой. Когда ты написал, что-то тебя, вот совесть еще не спит и говорит, ну, что-то не то. Как-то человек может обидеться. Вот, и ты удаляешь. Мне кажется, очень важно. И для священников это актуально, на самом деле. Потому что как только кто-то оступился в медийном пространстве, там есть много священнослужителей, которые начинают тоже, а вот он, посмотрите, какой. Вот, а вы думали, что он молодец. Вот, а вы его фанаты, его защищаете. Ужас, ужас. Вот только я самый хороший. Тем самым ты хочешь сказать. Да, ведь никто, никого ты никогда не осудишь, если сам не считаешь, что ты на это не способен. Вот, вор вора не осудит, блудник блудника не осудит, и казнократ казнокрада. Вот, если ты видишь у священнослужителя осуждение другого священнослужителя, который оправдывает себя тем, что, ну, у меня спросили. Тебя спросили 10 человек? Ну, 10-м ответь. Затем, зачем на весь мир об этом говорить, там, об этом падении? Да и так, допустим, там все светские СМИ об этом трубят. То есть не надо бензином затушить огонь. Вот. Поэтому хорошо бы, чтобы священнослужители тоже имели некоторую тактичность по отношению к собратьям своим. Ну, и какие-то острые болезненные темы, ну, просто не выпячивали их рельефно.
Ну вот, вот это поведение в соцсетях, публикация различной информации, ведь это же может быть своего рода такой ярмаркой тщеславия. Ведь какой я, посмотрите. Я вот здесь так написал, а вот здесь у меня текст такой, его посмотрел несколько тысяч человек. Да. 10 человек это рассказали у себя. Это же тоже такое, получается, греховное делание на самом деле. То есть Инстаграм, например, может стать просто такой показушной историей твоей жизни.
Ну, если заниматься только показушной историей, то никто тебя читать не будет.
Но соблазн очень большой, на самом деле, потому что пиарить себя, получается.
Это важный момент, потому что обезличенные странички популярностью не пользуются. Ты можешь писать совершенно уникальные и правильные вещи, но если человек не знает, кто это говорит, он будет смотреть с некоторым скептицизмом. А кто ты такой, или такая, или такое? Но поэтому однозначно вот, аккаунт, в котором говорят о Христе, должен быть личностным. Уже не имеет значения, это священник, матушка-священник или мирянин. То должны видеть твое лицо. Опять же, ну хорошо, видят твое лицо. А что ты вообще делаешь? Да? Кто ты по жизни? Да? Ты служишь, ты работаешь, или если матушка вообще, чем ты живешь? Поэтому обязательно необходимо все это богословие и призыв к праведной жизни разбавлять историями о себе. Там, легким юмором приправлять, ну, потому что любая лекция, там сказанная там, без шуточек-прибауточек, будет очень-очень скучной и убаюкивающей. Даже в правилах гомилетики говорится, да, что все, лекция 45 минут, должно быть 3 шутки, как минимум. Я когда-то тоже в рамках рождественских чтений ходил на такой мастер-класс по продвижению там, собственных аккаунтов, страничек епархий и приходов. Нам даже говорили, что 20% контента должно быть развлекательным, как бы это там звучало не страшно и ужасно. Ну, понятно, полно христианского юмора, полно истории из твоей личной жизни, поэтому разбавлять об этом можно. Если ты говоришь о Христе только ради того, чтобы люди чтили тебя, это проблема. Но если ты говоришь о Христе, о себе говоришь только потому, что ты сможешь больше количества людей охватить, то есть это уже, в принципе, плюс. Мы всегда ходим на грани, как любой человек. Да? Мы идем золотым, серединным путем. Здесь тщеславие, да, здесь забытие, вот, и уныние. То есть, и между Сциллой и Харибдой пытаемся постоянно балансировать. Ну, не зря Иоанн Лествичник говорил о тщеславии как о многообразном грехе. Там, молчу, тщеславлюсь, говорю, тщеславлюсь, ем, тщеславлюсь, ним тоже тщеславлюсь. Как эту колючку не кинь, она всегда колючками вверх. Поэтому, ну, безусловно, я уверен, что вот, любой там популярный блогер, он ну, не может не быть борьбой тщеславие. Но уж лучше тщеславиться о том, что у тебя есть выход на огромное количество людей, которым ты можешь говорить о Христе, чем тщеславиться в том, что ты, не знаю, ходишь в ботинках из страусиной кожи, там садишься в Porsche Cayenne, и у тебя дорогой там пояс. Знаете, есть популярная такая передача на YouTube, где там ведущий стоит там, у дорогого магазина и парней 14-16 лет останавливают, спрашивают, ну, расскажи, сколько стоит это, твой шмот, да? И ребята там 16-18 лет, да, от 1,5 миллиона там, до 3-4, да? Там часы там 2 миллиона, там у меня там штаны там, 300 тысяч, там, сумочка там 700 Серьезно? Тысяч. Да, да. Угу. Там тоже миллионный блог, смотрят все с интересом, да, и всегда спрашивают в конце, ну, а как ты на это заработал? Ну, мне родаки там покупают. Ну, можете сами посмотреть. Огромные суммы, действительно, притом это сезонная одежда. Да, зимой у них будет там, одежда стоит ровно столько же. Короче, ну вот здесь, да, вот тщеславие ради тщеславия. То есть я хочу выглядеть дорого, чтобы мне завидовали, да, чтобы не быть таким, как другие. Не семья, как же прочий человец. Я не фунт изюма, да, как Алексей Ильич говорит. Это вот вся суть тщеславия. Так, ну, когда ты все этим борим, но не видишь в этом смысла своей жизни, да, чтобы казаться лучше, чем другие, вызывать всеобщую зависть. Ну, наверное, это не так уж и плохо. Да, но это не... Как Ава Дорофеев тоже пишет, если тебе как-то пришлось солгать в благих целях, и действительно из двух зол ты выбрал меньше, да, и больше добра совершил, нежели зла, не значит, что ты должен этим гордиться и не идти с этим на исповедь. Угу. Да, и тоже рекомендуют не чаще, чем раз в год употреблять подобную манипуляцию. Ну, так и здесь, в общем-то, я лучше... предпочту, как говорит апостол Павел, тщеславиться немощами своими.
Да, наверное, это будет правильнее. Батюшка, вы откуда вообще брали, я, ну, вот вы упомянули Свято-Тихоновский университет, откуда вы брали какой-то, ну, так скажем, свой контент для соцсетей? Что вы использовали для того, чтобы говорить о Христе? Где-то наверняка вы учились, это личный багаж, какое-то знание накопили и так далее. Но мы не стоим на месте, мы посмотрим, что вы вообще, какие способы вы используете для того, чтобы проповедь это была?
Это метод нащупывания. То есть я пытался понять аудиторию, смотрел, о чем говорят другие священники, о чем говорят в других блогах, и понял, что важно людям дать не какую-то сумму там, серьезного богословия, там, тринитарного там, или христологических догматов, а объяснить, как жить во Христе. То есть обыкновенные практические знания о том, как применить вот эту любовь к Богу, любовь к людям в реальной жизни. Ведь на самом деле это не новый метод общения с людьми через ответы и вопросы. Стал вести прямые эфиры, да, и набираться опыта, потому что в прямых эфирах люди задавали то, что им интересно.
Это точно то же самое, что мы сейчас с вами делаем.
Да, да, да. Только не на уровне телевидения, а на уровне своих соцсетей.
Своего телефона, на самом деле.
Да, да. Там, я, в принципе, во всех соцсетях представлен. Кстати, интересно, там ТикТок заработал. Когда-то очень с удивлением смотрели на священника в Инстаграме. Казалось, вещь, там, это гламурный Инстаграм, да, и серьезно, и священнослужители вещи несовместимые. Сейчас уже к этим всем привыкли. Вот. Сейчас ТикТок. Такая интересная площадка, которая действительно ну, набирает популярность. И где-то с десяток священнослужителей в них присутствуют. Конечно, приходится работать по законам ТикТока, снимать видео, там, по сути, клиповое, да, такие там секундные какие-то высказывания. Но, судя по реакции подписчиков, там надо быть священнослужителем в том числе. Там крайне агрессивная аудитория, потому что там действительно, в общем, дети большей частью. Вот. Но если детей, если священнослужители не впускают в школы, официально впускают, но по факту это все зависит
это
от директора.
Это очень тяжело, на самом деле.
Да, то хорошо бы войти к детям, к подросткам. Да там не только подростки. Мы видим, там довольно взрослая аудитория присутствует, ну, через эти соцсети. Там не такие сложные алгоритмы для продвижения, как в Инстаграме. То есть они видят, если хотя бы там сотни людей твое видео понравилось, велик шанс, что тебя посмотрят сотни тысяч. Там у меня некоторые видео там доходят более миллиона просмотров.
Ваше видео?
Да.
Миллион человек посмотрел?
Да. Ну, есть такое. Угу. Но в целом, я смотрю по другим блогам, 20-30 тысяч – это вполне себе нормальное количество просмотров для какого-то там, полуминутного или минутного видео вот, о том, как жить, повторюсь, во Христе. Какие-то популярные вещи.
Ну вот реально вы можете сказать, что вот 15-летний подросток вас о чем-то спрашивает.
Они же потом…
Не провоцируют, а реально спрашивают. И вот о чем они могут спросить?
Ну, конечно, в основном больше претензий. Если уже говорить о вот ВКонтакте, ТикТоке, это как раз совершенно детские такие соцсети в каком-то смысле, больше провокационных вопросов.
То есть подросток задает провокационный вопрос?
Да.
То есть он больше уже чем-то тебя... недоволен, да?
Ну да. То есть он уже имеет сформировавшееся отрицательное мнение о церкви. Абсолютно. Не знаю, где они доберут, могу только догадаться. Но в целом...
В этих же соцсетях, наверное.
Ну, не исключено, да. Вряд ли. Нет, там Докинса никто не цитирует, вот, или еще каких-нибудь там популярных атеистов. Вот. Но в целом все относятся негативно. Какие-то... В принципе, аргументы у всех типичные. Сейчас даже не буду их перечислять. Но... Если ты снимаешь видео, отвечающее на этот вопрос, они уже понимают, так, ну ладно, тут претензию мы снимаем. Да. А вот вам еще другой вопрос.
Какая тонкая психология, да, ведь человек не сформировался еще.
Да.
Он формируется, у него протест, это очевидно, это понятно, это нормально. А тут можно, да, что-то как-то гравировать, наверное.
Получается, он никогда в храм не придет. Никогда. Родители неверующие, бабушки, дедушки уже давно умерли. Соцсреда формирует его как атеиста, как нигилиста в конечном итоге. Да, и тут, бац, видео священника.
А священник в рясе с крестом.
Да, да. И говорит там внятно и понятно. Вот, естественно, первое, ну, то как надо пройти все эти стадии там, гнева, агрессии, непринятия, да, уныния, чего-нибудь. Еще в конце концов мы надеемся, что постоянное общение доведет тебя до принятия. Священники должны быть во всех соцсетях, безоговорочно.
А вот к вам приходили такие люди на приход или где-то встречались, например, которые, ну, вот, агрессивно настроены, критиковали и так далее, и потом вы смогли...
Приход нет.
Ну,
никогда.
Понятно, далеко к вам ехать, наверное, да?
Ну, вообще, где бы я ни служил, прийти со священником, подискутировать лицом к лицу не осмелился никто. Никто никогда. То есть человек предпочтет сказать любую гадость в соцсетях, но уж никак не лицом к лицу. Вот это исключено. Тем мы и берем. То есть мы принимаем вызов и отвечаем на него.
Да, иногда лично боятся люди спросить, наверное, тоже есть такое.
Да, ну, конечно, уж тем более говорить глупости и грубости. Уж тем более никто не придет тебе в храм, чтобы сказать тебе в лицо, батюшка, да вы там АБВГД, вот, а в соцсетях без проблем. И важно не сказать, сам дурак, да, а важно сказать, ну, смотри, да, вот, это так, это так, это так, вот, приметы как есть, извини, других вариантов тут просто нету, да. Можешь тебе почитать немножко, а тут ошибаешься, здесь заблуждаешься. Вот. Очень многие, у людей же каша в голове по отношению к религии. То есть такое сборная солянка из иудаизма, ислама, христианства, всевозможных деноминаций и атеизма. То есть люди очень плохо себе представляют, что такое религия вообще. Ну и самое главное, ересь всех и вся, это представление о том, что все религии ведут к Богу разными путями, но к Богу одному.
Один ли Бог во всех религиях?
Да.
Алексей Ильич на этот вопрос
отвечал. Да. Наш отец Алексей Ильич для нашей церкви это как Пушкин для нашего народа. Наше все.
Ну да. На нашем телеканале его особенно любят и почитают. Можно сказать, что телеканал «Союз» открыл такую широкую аудиторию эфирным да, в телевизор вот, от Алексея Ильича.
Ой, дай Бог ему многих лет. Я сам к вере приходил через лекцию Осипова. Я там скупал возле монастыря там эти кассеты его. Еще там, я понимаю, какое-то пиратское издание было, наверное. Да, все там, там такие стояли, там коробки с кассетами, там прослушивал.
Инстаграм еще и пользуется, это площадка для всех, в том числе для шарлатанов, мошенников, ясновидящих, кого только там не встретишь.
Там миллионы подписчиков, миллионы. Да. Если у священника есть там 40 тысяч подписчиков, это считается крутейший блогер. А если у какого-нибудь звездочета меньше 2 миллионов, то как бы, ну, ты еще так.
Да, и вот почему-то популярность невероятная. Ну, или там деньги собирают.
У нас еще...
Ну, откровенное мошенничество на строительство храма, которого не существует.
Есть проблема.
Или, либо это, ну, священник не настоящий.
Или раскольники собирают. Есть там в Инстаграме там один некий отец Дмитрий, в кавычках отец, но он был бывшим священником РПЦ. Сейчас ушел в какой-то там раскол их жене с числа. Но при них остался храм, не знаю каким образом. И всех православных подписчиков, ну никак, ходят, заходят на страничку одного блогера. Там есть там 100 тысяч человек. И всем 100 тысячам человекам пишут: помогите на строительство храма. Есть такое. Есть фейковый аккаунт РПЦ. Да. Они там раз в несколько месяцев меняют свое название. У нас же нет официального аккаунта РПЦ в Инстаграме. Есть официальный аккаунт Патриарха Кирилла. Даже 2 официальных аккаунта. А РПЦ нету. И этим тоже пользуются мошенники. То есть они там пишут, ну, допустим, 50 постов или 30. Святые отцы, цитаты современных проповедников, какие-то благочестивые картинки, а потом, ну, помогите на восстановление там сгоревшего храма. Вот, храм сгорел уже лет 300 назад, и, а если и сейчас сгорел, то реквизиты просто свои подставляют. Вот, и там жалуешься периодически на фейковый аккаунт, но они потом по другим названиям выходят. Есть такие проблемы.
То есть целая работа, команда, да, видимо, какая-то.
Опять же, пройдя вопрос, оказывается, огромное количество людей им тоже помогает.
А потом, спасибо, на самом деле, а потом получается, что церковь виновата. Если какой-то обман скрывается, люди не всегда разделяют, что это был раскольник, либо это шарлатан. А это вот православные.
Ну, обобщают, если честно, очень много церковь не ругают. Нет, ругают только свою доверчивость, ругают мошенников, и рука еще больше сжимается в кулак, и меньше помогают действительно нуждающимся. Вот у меня у батюшки знакомого вот несколько дней назад вот храм сгорел вот под Оптиной.
Да,
вот,
было.
Я
было,
вот тоже новость. Боюсь, сейчас кто-нибудь начнет собирать средства на свои страны, на свои личные средства.
В общем, нужно быть очень и очень внимательным.
Да, да, как говорила древняя книга Дидахи, послание апостольское, учение апостолов. Пусть милостыня запотеет в руке твоей, пока ты определишь, кому ее дать. И поверьте, все нуждающиеся, они больше нуждаются, кто стоит под храмами, в переходах, они больше нуждаются в хорошей, горячей еде и воде, особенно летом. То есть, ну, с собой, если нету наличных средств, или вы переживаете, что человек потратит ее на какие-то неблагочестивые покупки, дайте еды. С вас не убудет, а поверьте, даже самый человек, стоящий на самой там низшей ступеньке социальной лестницы, он кушать тоже хочет.
Батюшка, а вот есть какие-то маленькие победы в вашей проповеди, когда человек, пришедший к вам, к подписчикам, и потом стал реальным прихожанином? Ну, неважно, вашего храма, другого.
Да, да.
И лично встречались, например.
Ну, одна подписчица с Германии переехала, покрестилась. Сама была пятидесятницей, долго смотрела мои эфиры, других батюшек. Ну, как-то
к
больше мы ей так понял.
В Масальск
понял.
Приехала?
Да, приехала прямо в Масальск, там покрестилась. Говорит, тот батюшка вас... слушала, хочу к вам. Вот кого-то повенчал. Кто-то специально приезжал на исповедь. Ну, понимаете, до меня 250 километров. То есть приехать специально поисповедоваться, это как бы такой некоторый труд, надо сказать. Предлагал там в другие храмы, у вас же где-то ж есть под домом. Говорит, ну, батюшка, можно, вот первый раз хотим у вас. Да, потом я все равно их...
Ну, все-таки это как непорядочно, наверное, да?
Это не то, что непорядочно, но далеко, да, это реально далеко для них.
Отношение к людям, вот, и вот тут как раз такой момент духовничества, да, ведь у нас иногда бывает модно ездить, чем дальше старец, тем лучше.
Ну, здесь элемент доверия, то есть человек, который уже слушает меня многие годы, то есть он, я для них уже как член семьи. Уже некоторые мужья сначала ворчали, говорят, ну, сколько ты можешь слушать-то батюшку этого. Потом, говорят, садятся, сами слушают. А потом, говорят, там, я не выходил в неделю в эфир. Они уже спрашивают, а где это твой там батюшка, которого ты слушаешь? Что-то его давно не видно. То есть как-то кто-то детей укачивает. Кто-то реально семьями приезжает. Кто-то... Одна одна раба Божия мужу своему показала, говорит, вот батюшка храм восстанавливает, так, ты же электрикой занимаешься, давай, помогай. Вот приехал, сделал за неделю всю электрику, которая нам нужна. Да, я восстанавливаю храмы 17 века, но там из развалин, реально из развалин, там березки на крыше росли. Сейчас уже все более-менее благолепно, ну, снаружи, во всяком случае, внутри там пахать и пахать, там полностью разрушено все. Приехал, сделал электрику, там я уже не помню, кажется, там 6 километров кабелей протянул. Все подключил, все, лампочки горят, в этом году обещают паникадила привезти. Ну, так что вот тебе деятельная, дельная отдача, деятельная.
Ну, собственно... так, главное, чтобы не замыкались, видимо, в этом инстаграме, в аккаунте, потому что все-таки нужно, чтобы человек пришел в храм, в церковь, как даже, ну хотя бы как в здание.
Ну, моя миссия, главное, это будь путеводителем. Взял за ручку, вытащил из болота, все, иди дальше. Вытащил, то есть не зацикливать на себе, ну, тем более находясь там на большом отдалении от большинства своих подписчиков, это просто невозможно, да, если хотите, это даже духовно очень здраво, вот для меня, во всяком случае. То есть я вытащил и отдал. Все, замечательно, то есть на себе никак не концентрирую. Но, в принципе, вот я вижу, что, очень большое количество людей звонит мне, ну, как священнику, и спрашивает, как быть в той или иной ситуации. Потому что настоящий священник где-нибудь далеко, вот, и ты к нему вообще даже никогда не ходил. Если приходишь, после службы они куда-то испаряются.
Это вот такая беда же. Получается, человек, у него может быть под окнами каждый день колокольный звон, он туда даже не спустится, в этот храм не зайдет. Да. Ну, почему так происходит?
Ну и все-таки есть некоторое, да, вот забыл сказать, люди боятся священников.
Боятся?
Настоящим боятся. Я уже, наверное, извини, пятый раз уже напомню. Когда я спрашиваю людей, чем помогла моя страница, наверное, большинство пишет, что мы перестали бояться священников. Я сам удивился именно такому ответу. Да, бояться вот, пообщаться с ними. То есть нам мы теперь легче подходим к батюшке и задаем теперь те вопросы, которые задавали там, раньше вам. Ну и действительно отвечают и с радостью, и с благодушием. Живые, оказывается, люди, не просто какие-то там оракулы, к которым подойти там можно только по подписи.
Но это получается такая огромная степень ответственности. Получается, вы обнажаете свою жизнь. Правильно? Ведь если это развлекательный контент, вы можете пошутить эти 20%, да, о которых мы говорили. Получается, вы должны рассказать о семье, какой-то, как вы служите, даже как вы возгласы говорите. То есть вы полностью становитесь обнаженным человеком перед обществом. Ведь так ли это? Или есть какие-то...
Частично, свои, конечно же, я не превращаю это в там, ток-шоу за стеклами или там, за стеклом, когда там камера показывает все в твоей жизни, там, от спальни до туалета. То есть я показываю лишь только то, что может принести пользу какую-то подписчикам, да, что немножко раскрыть обо мне какую-то информацию. Ну, опять, какую? Ну, допустим, проповедь. Допустим, когда-то вел даже прямые эфиры из алтаря, чтобы видно было богослужение. Огромное количество положительных отзывов, потому что многие люди живут в рассеянии, да, в том смысле в эмиграции. Да, и просто не могут ходить на службы. Они смотрят с огромным пиететом и огромной благодарностью. Тем более, ну, как бы прямой эфир, тем более, представляется как некоторое соучастие. И что еще? Что еще? Ну, как что-то из семейной жизни, но совершенно чуть-чуть. Вон, дочка первого класса пошла, да? Ну, вот мы с сыном там шахматы играем, да? А вот мы траву полим, а вот мы там в бадминтон поиграли. Ну, так, раз в две недели. То есть я знаю, некоторые священники в основном только семьей свои берут. Вот семья, 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 семья. Смотрите, какие мы хорошие, мы замечательные, мы милые, мы мимимишные.
Вот. Берите нас пример.
Да, да. И, в общем, да, берите нас пример, и вообще, а мы еще и о Христе говорим. Вот. Ну, и кому-то, вот, как говорится, заходит именно такой формат. Вот. Ну, я так не могу. Да. То есть я все-таки чуть-чуть о себе говорю.
Должно быть какое-то личное
пространство. Сильно в семью пускаю. Да, есть на сайте «Экзегет» даже фильм про мою семью. Там приехали, сняли там полчаса. Вот если хотите, чтобы что-нибудь обо мне узнать, ну, зайдите, посмотрите.
Да. Ну, тут как раз вот обнажая себя, можно вот как-то потерять какую-то, ну, не то что... Ну, такое все-таки личное пространство, это очень важно. Священник, кого угодно.
Да, это не нужно. Это, тем более, это действительно не нужно. Да, как я вижу там по другим, как вижу по себе, лучше говорить важные вещи, как не унывать, вот, как там поститься правильно, как в храме вести себя правильно, как бороться с грехом, как хочется сохранить семью, то есть эти вещи людям намного важнее, чем узнать что-нибудь интересное обо мне. Угу. Вот, действительно, это так. То есть информация о себе должна быть крайне дозирована, мне кажется. Я понимаю, что по правилам Инстаграма ты больше получишь лайков, если у тебя фотография будет не Иоанна Златоуста, там, а твоя собственность в окружении детей.
И огромного качества, да.
Да, да, это естественно, да. Обязательно, чтобы это была профессиональная фотосессия. Зачем это надо? Чем больше лайков, чем скорее Инстаграм продвинет твой пост, чтобы он могло посмотреть как можно большее количество людей. Да, у тебя может быть мимимичная фотография, но при этом вполне серьезный, интересный, важный текст. Угу. Ну, как-то мне это тяжело.
Батюшка, у нас это очень важная тема современная, да? Мы только недавно угу. что-то, ну, как сказать, похоронили, да, какое-то, как уже как прошлое, сейчас уже вот имеем такую реальность, как вот вы привели сегодня пример ТикТок, например, да, я до сих пор не могу понять, что это такое, да, хотя мне по возрасту положено знать об этом. Что-то будет в будущем, и мы, христиане, должны быть, ну, хотя бы в курсе того, что происходит.
Сам патриарх сказал, если священник не присутствует в соцсетях, он расписывается с собственной там, невозможности и неумении говорить с современными людьми на понятном для них языке.
Да, батюшка, ну давайте подытожим эту программу, будем прощаться.
А как же ответ на вопросы?
Ответ на вопросы мы, к сожалению, не успели. Но в будущих программах обязательно о них
ответим. Хорошо, хорошо. Ну, Божье благословение всем вам, дорогие друзья. Помните, что любое достижение современной цивилизации для нас, ну, как топор, если хотите. Мы можем им или дрова рубить, или можем старушек, процентщицы убивать. Поэтому пользуйтесь всем, что нам дает современная цивилизация, правильно, с умом, с рассудительностью, на пользу народу, семье, церкви, отечества. С постом, дорогие друзья!
В гостях у нас был иерей Владислав Береговой, руководитель молодежного отдела Песоческой епархии, это в Калужской области. А мы с вами прощаемся. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч!